Глава 19.
«Это что такое было?»
Кажется, у Романа Тарасовича заела пластинка. Этот вопрос он повторил уже раз 10, не меньше. И я его понимаю. Я, когда сам пересмотрел все свои записи, а также те, которые начали заливать в инет мои бывшие противники, не остался равнодушен. Да, получилось довольно зрелищно и очень эффективно. «Ты о чем?» — насмешливо спросил я. «О рейде ПК или о нападении вольных охотников?»
«Да я обо всем!»
— не сдержался Роман.
«Ты хотя бы представляешь, что сейчас начнется? 2 боя, 600 игроков. Ты их всех раскатал в сухую!»
«Они нас недооценили, за что и поплатились».
«Кстати, об этом». Роман потер ладони. «Там много лута, который я буду продавать очень долго. Слишком много приметных вещиц. Меня по ним могут сразу вычислить».
«Не спеши тогда», — отмахнулся я. «Разберись с тем, что можно продавать без опаски». Рорк обхватил свою лысую голову 3-палыми лапами.
«Если так дальше пойдет, мой несчастный рудничок придется расширять. Товара слишком много».
«И это мы еще привезли только на пробу», — не спешил успокаивать я его. «Видел бы ты хитрые рожи наших купцов. Весь кальцкий сыр, вина, эль, колбасы игроки смели с прилавков буквально за несколько минут. Очень скоро в тавернах и ресторанах на Большой Земле появится обновленное меню. А квестовые ресы? О, видел бы ты рожи кальтов, когда двое игроков подрались за пучок какой-то травы, которую у нас на севере воспринимают как что-то обычное. А игроки платили большие деньги за все эти ресурсы».
Глаза Романа полезли на лоб. Знаю я этот взгляд.
«Раз оно все такое дорогое, почему ты не принес это мне?» — удивился он.
«Ну, начнем с того, что я не знал, что весь этот кальтский товар такой ценный. Кроме того, там сотни наименований. Люди сами сознавали, что лежавшие на наших прилавках вещи им нужны, только когда видели их. Система раздавала квесты направо и налево. Причем не все кальтские ресурсы подходили всем подряд. Каждый ведь качает свою репутацию, профессию и так далее. Я, кстати, внимательно изучил все, что касается проф и репутаций, которые качаете вы с Максом. И, в общем, держи». Я протянул Роману еще один рюкзак. «Поройся, может, найдешь что-нибудь полезное». Роман молча принял сумку и машинально кивнул. «Что же касается того, чтобы реализовывать продукцию и ресы кальтов, я тебе вот что скажу. Я принял решение не вмешиваться в этот процесс. Весь спектр товаров мы с тобой все равно не охватим. Сам ведь только что сказал, что зашиваешься. Сперва реализуй все то, что я тебе натащил за эти месяцы. И самое главное, я хочу довести этот эксперимент до конца. Мне важно создать некий микроклимат в клане, где кальты будут вести торговлю с игроками самостоятельно».
«Хочешь таким образом пополнить казну клана?» — кивнул Роман.
«Вот видишь, ты сам все понимаешь. Мне интересно посмотреть, что будет дальше с теми товарами, которые привезут купцы домой, и как это отразится на поступлении налогов. Моя интуиция подсказывает мне, что таким образом мы сможем заработать намного больше».
«Скорее всего, так и будет», — сказал Роман Тарасович. «Только в долгосрочной перспективе. О мгновенных барышах можешь забыть».
«А я никуда не спешу». Я серьезно посмотрел в глаза моему компаньону и смею надеяться другу. «Я здесь уже надолго». Роман склонил голову на бок и прищурился.
«За последние полгода ты очень изменился, Олег. Иной раз я себя спрашиваю, куда подевался тот работяга, что заглянул ко мне в родничок и приобрел тот комплект доходяги».
«Тебя что-то беспокоит?» — задал вопрос я.
«Единственное, что меня, старого калеку, может беспокоить, это то, что мой друг в один прекрасный момент может надорваться. Ты затеял очень опасную игру. Ты показал свою силу топовым кланам и тем самым обратил на себя внимание».
Я хмыкнул и покачал головой. «Дружище, ты и сам прекрасно знаешь, что моя деятельность уже давно на карандаше у топов. Они все это время молчали только потому, что давали мне время для развития. Обрасти мясцом и жирком, так сказать, чтобы в один прекрасный момент прийти и срезать самые лакомые кусочки».
«Раз ты понимаешь, что происходит, тогда зачем полез на рожон? Да еще и силу показал».
Роман Тарасович хмуро смотрел на меня в упор. Явно хотел мне высказать все, что думает о моем походе на юг. «Я просто хотел, чтобы они задумались над тем, готовы ли они прямо сейчас идти со мной на конфликт. Сразу отвечу, вряд ли. Топы светлых и темных истощены последними войнушками, что они устроили возле города Энонов. Плюс идет полным ходом подготовка к открытию морского мира. Наверняка у некоторых из них уже были мысли напасть на меня, дабы тем самым поправить свое материальное положение. Но я опередил их. Показал, что если хотят связаться со мной, пусть готовятся получше. И самое главное, кто тебе сказал, что я показал им настоящую силу клана? Тень с лица Романа постепенно начала исчезать. Кажется, он начал понимать, о чем я говорю.
«Ты повышаешь ставки, друг мой», — задумчиво произнес он.
«Они уже давно повышены», — покачал головой я. «Просто только что озвучил все вслух. Тебя это пугает?»
«Меня?» — удивился Роман. «Издеваешься? Меня уже давно ничего не пугает. Просто я надеялся, что у нас больше времени».
«Клан развивается очень быстро», — произнес я. «Ежедневно я получаю оповещение системы, что к нам присоединяются небольшие группы кальтов. Есть даже три северных клана, которые влились в наши ряды. Система автоматически присоединила их земли к нашим. И не забывай, что где-то там есть еще Царьград со своей войной за власть и политикой». Роман снова взялся за голову.
«Еще 7 месяцев назад я даже подумать не мог, что все так завертится. Даже не представляю, как ты с этим всем справляешься».
Я пожал плечами. «Честно, у меня иногда складывается такое впечатление, что все происходит само собой. Мы не активировали сумеречный обелиск, чем нарушили планы прежних хозяев рефлекс-групп. Сейчас у руля другие люди, и моя интуиция подсказывает, что они сами в шоке от быстрого развития запущенных процессов. Одно могу тебе сказать. Все, что происходит, им выгодно. Наша задача — держаться в тени этого альфа-хищника». Я специально сказал эти слова в игре, зная, что их смысл дойдет до тех, кому надо. Я давал сейчас понять, что не собираюсь сворачивать развитие клана и готов самостоятельно противостоять игровым кланам. Рефлекс-групп — это выгодно. А это значит, в мою деятельность никто не будет вмешиваться. Вот, кстати, еще одна причина, почему я не пытался подминать под себя торговлю кальтов. Я показал, что не потерял голову от жадности и что беру только то, что сам заработал, не выходя за рамки игрового процесса. Судя по задумчивому взгляду Романа Тарасовича, он это тоже только что понял. Сказать, что наше возвращение было триумфальным, значит ничего не сказать. Жители Ванбурга встречали нас как героев. Собственно, это было недалеко от правды. Дело в том, что за время похода не нашлось ни одного из наших бойцов, кто не совершил бы подвиг, даже несколько купцов отличились. Теперь оставалось дело за малым — разнести всю информацию об этом среди народа. Как только это произойдет, причем, зная любовь кальтов почесать языками, произойдет это в скором будущем, репутация наших отличившихся начнет расти. И тогда, можно сказать, сакральный процесс посвящения в герои может превратиться в конвейер, что, несомненно, не могло не радовать. Чем больше воинов с супернавыками, тем лучше. В итоге, за время нашего похода, Дрой успел принять еще 1500 новых членов клана. Кроме того, мы приросли территориями, под нашу руку перешло сразу 5 небольших северных кланов, причем несколько локаций, где обитали некоторые из них, не граничили с нашими землями. Другими словами, на карте на сером фоне начали появляться небольшие зеленые пятна уже нашей территории. Дрой среагировал мгновенно. В каждую локацию тут же были отправлены небольшие отряды, состоящие из нескольких десятков бойцов, дабы поддержать местное население. Туда же отправились повозки с мастерами, едой, материалами, инструментами, а также всем необходимым. На новых территориях нужно срочно закрепляться, строить укрепления, казармы и дома для добровольцев. В общем, работа по освоению севера уже велась без моего участия. Кроме того, бойцы, которые были в нашем караване, разнесли весть о том, что мы задумали основать несколько фортов и крепостей с портами вдоль всей линии нашего маршрута. Опыт подсказывал мне, что уже скоро в сторону этих точек начнут отправляться первые добровольцы. Особо сообразительные зеркальные души быстро смекнут своими виртуальными мозгами, что шелковый путь, задуманный мной, принесет и будет приносить первопроходцам много прибыли. Купцы будут отправляться на юг как по суше, так и по воде. О том, что южному торговому направлению быть, я даже не сомневался. Весть о том, что на юге имеется высокий спрос на местный дешевый товар, и что за него южане готовы платить втридорога, разлетелась со скоростью света. Короче, последние дни после нашего прибытия я наблюдал настоящий торговый бум. Купцы запасались товаром. Мастера в поте лица собирали повозки, укротители сбились с ног, разыскивая новых маунтов в степи. Набирались купеческие дружины. Мне оставалось лишь смотреть на это все и довольно потирать ладони. Спустя 2 недели после нашего возвращения на озере и на реке начал активно таять лед. В реальной жизни он бы продержался еще минимум 2 месяца, но в игре свои законы. Когда исчезли последние громадные льдины, наша верфь спустила на воду первый дракар. Надо было видеть в тот день Брунса и Бернира. Пока корабль спускался на воду, эти двое успели несколько раз переругаться, затем помириться, тут же вместе поплакать от счастья и снова переругаться. Первый дракар, который Брениром был назван «Морским змеем», действительно получился на загляденье. На его фоне старые кораблики наших викингов выглядели серыми мелкими рыбешками. 30-метровый монстр с резной змеиной башкой на носу и с плотными рядами щитов вдоль бортов своими хищными очертаниями действительно напоминал морского змея. Этот красавец обошелся клану в кругленькую сумму. Помимо гонорара Брунса, который не являлся членом нашего клана, для постройки корабля понадобилось чуть больше 300 дубовых стволов, около 6000 гвоздей, примерно столько же железных заклепок, 70 бочек смолы и несколько километров канатов. И это только один корабль. Работа велась еще над 6 такими же, 3 боевыми и 3 торговыми. О расходах мы с Лаошем не переживали. Берниру его морской змей достался далеко не даром. По нашему уговору, первые 6 боевых дракаров я должен был продать именно ему. 3 торговых уже застолбили купцы. Выходило, что для викингов мы должны были построить еще 2 дракара. Сперва я переживал, что Брунс остановится на этих 6 кораблях и потребует его отправки домой. Но старый корабел об этом даже не заикался. Мне пришлось ему напомнить, что его никто здесь не держит, на что он даже не смог ничего внятно ответить. Он настолько увлекся работой, что не совсем понял, о чем я говорю. А когда до него дошел смысл моих слов, он попросил меня оставить его в покое и не отвлекать от работы. Я тогда облегченно выдохнул. Не хотелось бы сейчас потерять такого мастера. Правда, у меня была уже готова подстраховка. Дело в том, что Роман Тарасович сумел раскопать для меня фиолетовый чертеж морского корабля. Если бы Брунс пожелал отправиться домой, я бы, как кролика из цилиндра, достал бы этот чертеж. Можно было бы показать его и сейчас, но тогда Брунс переключился бы на постройку фиолетового корабля и забросил бы работу над дракарами и торговыми судами. Вот когда наша флотилия немного подрастет, тогда и можно будет вытащить следующий козырь. К тому времени мастерство помощников Брунса подрастет, и они смогут продолжить заниматься речным флотом. А старый корабел начнет нам строить морскую флотилию. Роман Тарасович, правда, не понял, зачем мне такие здоровенные корабли, на что я ответил коротко и емко: «Надо». Света, которая уже тоже не успевала за всеми изменениями, которые происходили у нас в клане, на новости о больших морских кораблях отреагировала более спокойно. Она вообще последнее время больше сконцентрировалась на Кристе, которая крепла не по дням, а по часам. Доктора говорили о положительной динамике, но Света по секрету мне сказала, что они сами в шоке от того, как быстро идет восстановление Кристы. Единственный, кто абсолютно адекватно отреагировал на мое желание поучаствовать в гонке за покорение морского мира, был Глеб. Брат, выслушав мой план, сразу сказал, что уже ждал от меня чего-то такого. Все уже к этому шло. Дело в том, что, как оказалось, Царьград расположен на берегу Ледяного океана, который сообщается со своим южным собратом Тихим океаном, который, в свою очередь, и намерены покорять светлые и темные кланы. Из этого следует, что у меня есть уникальная возможность развивать морской флот, не беспокоясь о конкурентах. В Ледяной океан игроки еще не скоро попадут. В сообщении Хорма Черепахи говорилось, что в Царьграде имеется морской порт, который, как я полагаю, еще предстоит модернизировать под большие корабли, но это уже решаемые задачи. Главное, что все очень неплохо складывается. «Новая партия накопителей!» — произнес я и протянул 2 амулетов Араха. После того, как я модернизировал репликатор, у меня уже получалось иногда добывать до 20 накопителей в сутки.
«У нас уже образовался приличный запас», — произнес Притус, наш главный по артиллерии.
Командир наших инженерных войск все эти месяцы, сложа руки, не сидел. Ему удалось собрать 15 метательных машин по чертежам, что я ему добыл. «Скоро этот запас нам понадобится», — сообщил я ему, отчего лицо Притуса вытянулось.
«Мы готовимся к нападению?»
— спросил он. «Мы всегда должны быть готовы к нападению», — произнес я. «Но я сейчас о другом». Притус поерзал от нетерпения на стуле и, не говоря ни слова, приготовился слушать. «Время пришло, друг мой», — улыбаясь, сказал я и показал дневник мастера Брольда, где на последней странице красовались чертежи броков и стрелометов 2-го поколения. Притус даже привстал со своего стула, чтобы заглянуть в чертеж. Его глаза горели огнем азарта. На лице появилась счастливая улыбка.
«Ты это сделал?» — воскликнул он. «Как это произошло?»
«Не поверишь», — усмехнулся я. «Совершенно обыденно. Создал очередного скоробея для шахтеров, и мне открылись новые знания».
«Что понадобится от меня?» — по-деловому спросил Притус.
«Нужна команда мастеров, материалы, инструменты и, самое главное, нам понадобится место под мастерскую. Как ты понимаешь, то, чем будет заниматься твоя артель, — это секрет клана. Поэтому ищи самых проверенных и тех, кто сможет держать язык за зубами». Притус вздохнул и покачал головой. «Я его понимаю. Держать язык за зубами — это не про кальтов». «Надо, друг мой», — надавил я, — «надо. О том, что у нас скоро появятся новые броки и стрелометы, никто не должен узнать раньше времени. Предлагаю разместить мастерскую в подвале моего замка. Как оказалось, там у меня целый подземный дворец. Места хватит».
«Хорошо, я понял», — ответил Притус и тут же спросил. «Какие они?»
Я хитро прищурился и улыбнулся.
«Мне еще самому не совсем понятно, что это будет, но уже сейчас я могу сказать, тот, кто к нам попытается сунуться, очень сильно об этом пожалеет».